В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, вопросы должны быть трудные, то есть вопросы, которые вас как-то запинают, которые мешают вам уверовать или как-то шатают вашу веру. Вопросы, которые будут вам, ну вот, которые для вас важны, поэтому трудны. Я постараюсь на них ответить. Эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm. Вы увидите такую полоску внизу, слушать эфир, кнопку «Задать вопрос в студию». Или можно присылать нам вопросы, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне их на почту напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Мы благодарны, спасибо, мы выходим в эфир благодаря вам. Как это сделать, это видно на нашем сайте, там в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте «Радио Теос», и там вы увидите, как мою передачу поддержать. Мы выходим в эфир благодаря вам. Но перейдем, собственно, к вопросам. Макс спрашивает. «Хочу затронуть вопрос нравственности, поделю его на две части». Первое. Атеисты могут заявить, что для общепринятых нравственных поступков религия не нужна. Так понятно, что убивать плохо, воровать тоже плохо и прочее. Значит, нужно разграничить две разные вещи, потому что, собственно, тут довод атеистов строится на такой путанице. Может ли атеист, человек лично нерелигиозный, быть нравственным, законопослушным гражданином, там, серебряных ложек в гостях не воровать? Точно может. Нет никакого спора об этом. Человек может быть лично неверующим и нравственным. И более того, Священное Писание говорит нам о нравственных поступках людей, которые не принадлежали к Божьему народу, то есть, например, повивальные бабки Ша и Фуа, и, судя по именам, это египтянки, которые саботировали приказ фараона, боялись Бога, отказывались убивать новорожденных еврейских мальчиков. Ну, не отказывались вслух, а так тихонечко, тихонечко, тихой сапой саботировали. Такие, значит, небесные покровительницы уклонистов. Есть пример, например, сотника Лонгина, который... сотника, который... поступал с Павлом человеколюбиво, то есть это римский солдат. Император Кир Персидский, который был язычником и который не принадлежал к Божьему народу. Однако пророк Исаия его восхваляет как Божьего помазанника, как того, кто творит правду Божию. То есть жители Мальты, куда выбросила Павла и его спутников, они их подобрали и оказали им всякую помощь. потому что вот оказали им немалое человеколюбие. И это точно были люди, не знавшие еще истинного Бога. Они только-только услышали проповедь о нем от Павла. То есть, конечно же, человек неверующий, человек, находящийся за пределами церкви, может совершать нравственные поступки. Об этом спора никакого нет. Потому что иногда атеисты начинают отбиваться от обвинения, которые им никто не выдвигает. Якобы все атеисты аморальные люди. Но это не так, это чепуха было бы такое говорить. Конечно же, из того, что человек атеист, не следует, что он аморальный тип. В Штатах просто такая сложилась культурная ситуация, когда общество с большим недоверием относится, по крайней мере, недавно относилось к атеистам. И на атеистов смотрят, как на людей ненадежных, которые что-нибудь могут запросто стырить. И атеисты доказывают, что нет, мы атеисты, мы не верим в Бога, но мы добропорядочные, законопослушные граждане. Ну, это, как правило, так, потому что атеизм – это в Штатах, это, знаете, это забава верхней части среднего класса, людей вполне себе благополучных, обеспеченных, которые социально вполне себе благоустроены, ложек не воруют. Мы не спорим, что атеисты могут поступать нравственно. То есть это не является предметом как бы дискуссии. Конечно, атеисты могут поступать нравственно. Нет об этом спора. Спор о другом. Хорошо, вот вы утверждаете, что существует добро и зло, и что всем это ясно. Хорошо, откуда берется добро и зло? Почему? Откуда берется сознание нравственных обязательств? Почему мы должны поступать определенным образом? Почему люди достойны похвалы, если они поступают так, и они достойны порицания, если они поступают иначе? Кто установил этот нравственный закон и кто является его автором? То есть мы тут можем сказать: о, очень хорошо, мы с вами согласны, что существует добро и зло, что неправильно поступать несправедливо со своими ближними, неправильно их убивать, обездоливать, обворовывать, лишать доброго имени и так далее. То есть у нас есть представление о том, что есть правильно, есть неправильно. Откуда это взялось? Почему мы должны этому повиноваться? Вот этот вопрос мы ставим перед атеистом. Не вопрос о том, может ли атеист быть лично нравственным, законопослушным, социально благоустроенным человеком. Может, абсолютно не является предметом дискуссии. Мы все знаем атеистов, которые, ну, порядочные люди, ни в коем случае не являются какими-то разбойниками. Речь-то о другом. Существует ли добро и зло на самом деле? Действительно ли наши суждения о том, что такое хорошо и плохо, они отражают некую реальность? И тут как раз второй вопрос. Об этом вы его и ставите. Вы часто упоминаете про нравственный аргумент, он не про нравственность как таковую, а про то, почему я должен это выполнять. На это могут возразить: пока ты в нашем обществе, ты обязан так поступать, потому что у нас так сложилось. Не мы это придумали, наши традиции и прочее. То есть ты обязан так поступать, потому что у нас так, а не иначе. А по этой логике получается, что нравственная оценка поступка производится с точки зрения закона, который принят в определенном обществе, а не с позиции универсального нравственного закона. А вот тут нужно разграничить две разные вещи: нравственность и конформизм. Конформизм – это когда я делаю то, что принято в обществе. Конформизм – это когда я не хочу получить по шее и когда я хочу приобрести хорошую репутацию. Я хочу иметь репутацию хорошего, надежного, достойного сотрудника, который честно выполняет свои обязанности, которые ни в коем случае не ворует, которого можно продвигать. И вот это поведение, которое называется конформизм. И конформизм во многом совпадает с нравственностью. Конформизм говорит: не кради, крадут только идиоты, ты себе испортишь репутацию, и тебя никогда в жизни не возьмут на приличную работу. Ты будешь всю свою жизнь делать какую-то, вкалывать тяжело за копейки, потому что люди не будут тебя брать на работу, потому что не будут тебе доверять. Поэтому деваться вором – это очень-очень глупо. или там добросовестно выполняй поручения начальства, потому что если ты будешь плохо работать, тебе найдут замену, ты пойдешь солнцем палимой. А нравственность тоже говорит «не укради». Нравственность тоже говорит «работай добросовестно». Нравственность тоже говорит «ты должен ладить со своим окружением, ты не должен с людьми собачиться на пустом месте». То есть конформизм во многом совпадает с нравственностью. Но конформизм – это не нравственность, это нечто другое. Потому что нравственность и требования общества могут приходить в противоречие и время от времени приходят. Те же атеисты нередко говорят, а вот там, не знаю, в каких-нибудь религиозных обществах есть такие-то худые обычаи. Ну, Докинс там, когда я начинаю читать, у него там длинные прогоны про то, как религиозники, вот у них все плохо устроено, у них там плохо с правами женщин и так далее. У них такое общество. Если человек все время должен слушаться своего общества, у нас нет критерия для того, чтобы это общество осуждать. А вот в некоторых обществах есть убийство чести. Вот там, если пошло, на женщину пало подозрение, что она впала в бунт, ее должны убить члены ее семьи, чтобы снять с семьи позор. И это, кстати, очень широко распространенная практика была. Нам, вот, например, кажется диким то, что в шариате смертная казнь за прелюбодеяние, но в шариате нужно, чтобы четверо свидетелей подтвердили сам факт. Причем не просто за руки держались, а вот именно вот сам застигнутый должен быть в процессе. Это было огромное-огромное еще улучшение, потому что обычно во многих обществах женщины могут бить просто по подозрению. Никаких четырех свидетелей не надо, просто по подозрению. И вот когда появился закон, что нет, просто по подозрению нельзя, там нужно четырех свидетелей, это уже очень много жизней спасло. Но так или иначе, вот в обществе такой обычай, такой порядок. И мы на это смотрим со стороны, говорим, дичь какая. Ну да, ну грустно, что она это не дождалась там до брака, это все очень плохо и печально, но зачем же убивать-то за это? Ну нельзя же убийством лечить Будда, это абсурдно. Но у них вот так принято, у них такое общество. Если человек должен все время слушаться своего общества, тогда получается, что в этом обществе, ну у них так принято, общество так требует. Или рабовладельческие общества, вот, например, в Штатах, первой половины XIX века, в Штатах, в Южных, рабство чернокожих – это основа экономики, и есть люди, которые выступают против, там, начиная с квакеров. Там, квакеры сначала волну пустили, что ну, нехорошо так. Там был какой-то, я сейчас не вспомню его имени, но какой-то молодой квакер в конце XVIII века, он был этим стряпчем, он должен был написать купчую на продажу чернокожей рабыни. И вот он, пока он писал эту купчую, его как-то поразило, что он живого человека продает. И он всю свою оставшуюся жизнь энергично боролся против рабства. И вот люди, которые против рабства выступали, они выступали против обычаев своего общества. Причем до уголовки, потому что были люди, которые помогали чернокожим бежать на север, где они могли жить свободно. И таких людей хватали и их приговаривали, потому что они же покусились на чужую собственность. Раб – это чужая собственность, а ты, значит, чужую собственность, лишил человека его собственности, ты вор. И вот мы говорим сейчас, что нравственно было как раз выступить против своего общества. Нравственно было сделать так, как общество от тебя не хочет. Ну, немецкие антифашисты, тоже классический совершенно пример. Там люди выступали против своего общества. И возникает достаточно часто ситуация конфликта обществ. Потому что, ну вот, человек, допустим, иммигрант, он живет в Европе. В его родном обществе принято убийство чести. Там, сестра спуталась там с кем-то. Ну, или не спуталась, но ну, похоже на то. Ее надо убить, чтобы спасти честь семьи. Какому обществу должен подчиняться? Тому обществу, которому он принадлежит по крови, или тому обществу, где он живет сейчас? Сейчас он живет в Европе. Очевидно, мы должны выдвинуть какой-то критерий, который стоит над разными обществами. Потому что иначе мы не можем порицать чье-то общество. В каждой избушке свои погремушки. У них принято так, у нас принято иначе. И че? Вы там говядину едите, а для них это страшное табу. Вы там, значит, а у кого-то табу свинина, а у кого-то еще чего-то принято по-другому. И если мы говорим, что именно общество является источником нравственности, то мы никогда не можем говорить о том, что какие-то обычаи лучше других, и мы никогда не можем бороться за улучшение нравов. Потому что единственное, что такое улучшение нравов, когда они больше соответствуют некоторому идеалу. Вот мы, например, считаем, что там, когда женщину зовут, никто не убивает, это вот, вернее, значит так, такой определенный нравственный прогресс, когда женщину убивают по подозрению в блуде, это совсем плохо, а когда это обвинение нужно доказывать, предъявлять 4 свидетелей, это уже огромный нравственный прогресс, а когда вообще не убивают, так это вот еще лучше. Но для того, чтобы мы говорили о нравственном прогрессе, нужен некий идеал, к которому эти изменения направлены. До тех пор, пока мы говорим, что у каждого общества свои нравы, свои традиции, достаточно бессмысленно говорить о том, что у этих лучше, а у этих хуже. Я помню, беседовал с одним человеком, который очень сильно негодовал на испанских конкистадоров. Конкистадоры были большие мерзавцы, они приехали на своих каравеллах в Южную Америку, разрушили уникальные индейские цивилизации, взяли там эти золотые изделия, все тупо переплавили в слитки. Диего де Ланда, который такой был вообще злодей, сжег уникальную библиотеку, значит, индейцев, и вообще разгромили, значит, блестящую такую цивилизацию, навязали всем свой католицизм. Кошмарные люди. Я ему сказал, вы знаете, вот у индейцев был обычай, например, во время праздника в честь бога Маиса танцевать в шкурах свежесодранных с человеческих жертв. Здесь даже сохранились барельефы, на котором вот это, значит, изображен этот ритуальный танец. И он мне говорит, вот у них такие вообще обычаи, это своеобразная очень цивилизация, там, значит, это все может казаться неприятным, но они как бы имеют право жить, как они хотят. Я ему сказал, хорошо, у испанцев была такая цивилизация на тот момент конкисты устраивать. Как ты можешь порицать испанцев тогда? Ты кто у нас? Испанец 16 века? Нет. Ты не принадлежишь к этой цивилизации. И ты, соответственно, не можешь им предъявлять. Если все определяется только нашим обществом. Докинз очень сильно ругается на талибов, которые там подорвали статуи Будды. Статуи Будды, они сами по себе религиозные артефакты. Хорошо. Ты кто, талиб? Вернее, нет, ты кто, афганец, пуштун? У них свое общество, у них свои абсолютно нравы. Они вот как хотят, так и живут. Если бы ты жил в их обществе, ты должен был бы подчиняться их стандартам. То есть апелляции к обществу как к источнику нравственных обязательств, они достаточно бессмысленны, потому что общество может очень разных вещей требовать, и иногда нам ясно, что оно требует вещей безнравственных. Есть разные общества, они пересекаются. Человек может оказаться перед вопросом, какому именно обществу я должен повиноваться. Не говоря уже о том, что сама постановка вопроса не ясна, а почему я должен повиноваться? Почему я должен повиноваться обществу? Потому что общество даст мне по шее, не обязательно. Я могу быть очень ловкий и могу там страшно обогатиться и при этом не попасться. И другой возможен вариант, когда человек находится в полном мире со своим обществом, уважаемый человек, при этом, по нашим меркам, человек безнравственный. Какой-нибудь рабовладелец, ничего там. Он человек уважаемый в своей среде, среди других рабовладельцев. Поэтому, чтобы мы могли кому-то предъявлять нравственные претензии, мы должны исходить из какого-то универсального нравственного закона. Понимаете, атеистическая публицистика, она обычно полна претензий к христианам прошлых веков за то, что вот там были, не знаю, крестовые походы, сожжение ведьм, крепостное право, еще какие-нибудь ужасы. И тут нужно задаться вопросом, минуточку. В их обществе считалось, что это правильно. Следовательно, вы не можете их упрекать. Для того, чтобы вы могли говорить о том, что это плохо и неправильно, вы должны исходить из какого-то стандарта того, что хорошо и правильно. И люди должны повиноваться этому стандарту, и люди оказываются виновны, если они ему не повинуются. Поэтому общество не может являться источником закона. Тем более, что от имени общества разные люди выступают. Знаете, есть замечательный украинский философ Андрей Баумейстер. И он, знаете, вот очень у него один из его последних постов, он там пишет про то, что, ну, приходят какие-то люди и говорят ему, как он должен себя вести. И говорят ему это от имени, значит, там страны, нации, родины, еще чего-то. И он задается вопросом, ну, а почему я должен повиноваться? Почему от имени общества, от имени там, страны говорят, вот именно эти люди, а не другие? Не существует же общество, как вот в абстракте. От имени общества вам всегда кто-то говорит. Всегда есть кто-то, кто тебе приходит и говорит, общество требует, чтобы ты себя вел вот так, а не иначе. И человек говорит, а почему, собственно? А почему именно вы тут представляете общество? Поэтому требования от имени общества, они не могут ответить на вопрос, а почему мы должны поступать так, а не иначе? А почему, собственно? Мы неизбежно нуждаемся, когда мы провозглашаем какие-то нравственные требования, в законодателе, который находится над людьми. То есть закон, принятый в обществе, он не является высшим. Иначе мы не могли бы никого порицать и не могли бы никого хвалить. Ну вот классический вообще пример, который часто иллюстрирует нравственный закон, это Нюрнбергский трибунал, когда нацистские военные преступники, их надо было судить, но непонятно как, потому что законов своей страны они не нарушали, они повиновались приказам на тот момент существовавшей власти. А судить их по законам стран-победительниц было невозможно, потому что никогда не были гражданами. И тогда вот появилась эта формулировка «преступление против человечества». Но сама эта формулировка предполагает, что есть какой-то закон, который нельзя свести к закону общества. По законам своего общества нацистские военные преступники ничего не делали преступного. Они выполняли возложенные на них обязанности. Это когда Эйхмана судили, есть книжка Ханны Аренд «Эйхман в Иерусалиме». Эйхман это был организатор массового истребления евреев. Вот тот, кто обеспечил, значит, чтобы людей привезли, чтобы там работали эти газовые камеры, чтобы работали крематории. И Эйхман говорил, а что, я выполнял, вот мне порученное, я старался, чтобы людей при этом не мучили чрезмерно. И они бы все равно все умерли от голода. Ну, тем не менее, конечно, такого рода линия аргументации была отвергнута. При том, что, ну да, с точки зрения его общества, он выполнял возложенные на него обязанности. Он делал то, что считалось правильным делать. Поэтому, ну или вернемся к примеру с убийствами чести. Допустим, иммигрант в Европе, который убил свою дочь по подозрению в том, что она там впала в буд, его влекут на суд и собираются приговорить к длительному сроку. Никто же не станет его слушать, когда он скажет, ну, знаете, у нас так принято. кто вы такие, чтобы диктовать, как вы должны поступать в нашей культуре. Нет, он все равно поедет в тюрьму. Потому что он все равно преступник. И вот для того, чтобы мы могли говорить, кого-то порицать или кого-то хвалить, как это делают атеисты, мы неизбежно должны апеллировать к какому-то общепринятому универсальному нравственному закону. Елена, гнев и злость на кого-то – грех. Грех против, гнев против зла – это хорошо, если я просто злюсь и раздражаюсь на ситуацию. Это грех. Вы знаете, гнев человека не творит правды Божией. И мы можем гневаться на что-то плохое. Ну и понимаете, мы же не гневаемся на что-то хорошее. Мы гневаемся на что-то, что в наших глазах является плохим. И гнев, он всегда себя видит как справедливый. Что я гневаюсь на плохих людей, которые этого заслуживают. Причем они могут быть плохими, они могут быть грешниками, они могут быть, вот, вызывать наше негодование. Но апостол, он же не говорит, там, что они хорошие люди. Апостол говорит, что гнев не творит правды Божией. Что мы сами грешники, когда мы гневаемся, мы моментально впадаем во властолюбие, во враждебность, в ненависть. И мы моментально выходим за рамки того, что было бы уместно и допустимо. Но это, знаете, вот как был страшный теракт в Пакистане. Взорвали христианскую церковь, убили огромное количество народу, причем как христиан, так и мусульман, потому что там христиане занимались раздачей благотворительности, и там были и христиане, и мусульмане, которые за ней пришли. А почему? А потому что за какое-то время до этого убили какого-то лидера там, местных повстанцев, ну, какие-то западные войска. И они решили отомстить. И вот отомстили совершенно не тем, но месть так устроена, она очень часто обрушивается не на тем. И вот гнев, который кажется человеку оправданным, он очень часто ведет человека к греху и преступлению. Поэтому никогда нельзя доверять собственному гневу. Что касается раздражения, видите ли, есть грех как ну, такой злой выбор воли, то, что я решил сделать. Есть раздражительность как состояние. Вот, если я кого-то облаял, если я кому-то нагрубил, если я с кем-то был невежлив, это мой грех. Если я раздражаюсь и себя даю в этом отчет, держу язык зубами, ни на кого не срываюсь, то это ну, просто мое такое болезненное состояние, его нужно как-то преодолевать. И что очень важно, когда мы боремся с грехом гнева, я сам еще гневливый вот, от природы, очень важно принимать Божие прощение. Мне говорили, что это важно и с другими грехами, у меня просто меньше опыта с другими грехами. Но вот когда ты разгневался, и ты готов уже сорваться, ты должен признать, что Бог тебя простил, и Бог не имеет на тебя гнева. У пророка Исаии сказано: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется». Говорит, милующий тебя Господь. То есть, Бог поклялся не гневаться, не укорять. Вот мы пришли к Нему с покаянием и верой, и у Бога нет для нас гнева. Бог не гневается на нас. Да, мы сами гневаемся, мы сами делаем всякие глупости, мы поступаем, как не надо было бы поступать, но мы ходим под его прощением. Мы не ходим под его гневом. Гнев Божий больше не пребывает на нас. Мы прощены. И вот это сознание того, что мы прощены, оно нас освобождает. Потому что когда ты гневаешься, ты на кого-то, а потом ты гневаешься на себя, что ты разгневался, что ты опять провалился, что ты опять не сдал экзамен. А потом у тебя вот этот гнев, он нарастает, как такой ком. И все хуже и хуже. И чтобы этот процесс сразу обрубить вначале, нужно сказать, да, я вот впал в раздражительность. Бог не ставит мне это в вину. Бог меня не обвиняет. Я нахожусь под его милостью, я не нахожусь под его гневом. И когда ты понимаешь, что Бог тебе это простил уже все, ты уже можешь с этим разбираться более спокойно. Ну да, вот, не знаю, может, тебе спать надо лучше-то. Может, тебе надо сменить режим питания. Может, еще из-за чего-то ты раздражителен. Но нужно вот это принять Божие прощение. Так. Шутить и праздно смеяться – грех, если невольно слышу шутку. Пошлую, грубую, сатирическую, неважно какую. Никогда не могу идти, невольно начиная смеяться. Это грех. Вы знаете, ну, лучше бы не надо, если шутка какая-то такая, что лучше нехорошего качества. Но не нужно впадать в какую-то такую, знаете, болезненную мнительность. Я знал человека, который очень боялся, что если он съест лишнюю пельменину, его Бог осудит за грех чревоугодия. Ему все объясняли, что ну, не нужно тебе вот, комаров-то отцеживать. Бог не ищет, за что бы тебя осудить. Бог не считает, сколько у тебя в тарелке пельменей. Ну да, хорошо проявлять умеренность в пище, но Бог же не смотрит на тебя через прицел. Бог не ищет повода в тебя вцепиться. Бог, он твой любящий отец. Все ему это говорили. У него просто была проблема. Ему это говорили и пастыри, там, и, значит, и братья, и родные, и врачи. Он просто страдал от тревожного расстройства. Он потом полтаблетки даже пил. Но вот ситуация, когда человек думает, что вот я какую-нибудь мелочь сделаю, Бог на меня страшно разгневается. Ну, она не совсем верная по отношению к Богу. Бог же не раздражителен. Бог не ищет повода дать нам по мозгам. Ну, если это какая-то глупая, неуместная шутка, ну, наверное, не нужно ей смеяться. Но это не значит, что человек непроизвольно рассмеялся, и его тут же стукнет молнией. Я знаю некоторых людей, которые с детства добивались чего-то из чувства гордости. У меня есть знакомый, у которого проблемы со здоровьем, из-за чего его гнобят в окружении, и он, прямая цитата, решил стать умнее своих сверстников, лучше других. У людей с ограниченными возможностями это считается нормальным. Если нет, я как-нибудь могу на него благотворно повлиять со своей стороны, объяснить что-то. Понимаете, гордость – это не решимость чего-то добиться. Гордость – это надменное пренебрежение к другим людям. То есть, если человек имеет решимость добиться чего-то в жизни, преодолеть какие-то свои болезни, оказаться, вот, добиться каких-то результатов, это само по себе неплохо. Гордость – это надменность, это соперничество, это уничижение других. Поэтому ситуация, когда человек чего-то добивается, она не является плохой. Плохо, когда человек имеет презрение и надменность по отношению к другим людям. Вот если в этом стремлении чего-то добиться – такая надменность, там, не знаю, заработаю денег, буду презирать нищебродов, или получу ученую степень, буду презирать всех дураков, там, или еще чего-нибудь. Вот презрение такое, надменность, высокомерие – это грех. Само по себе желание добиться каких-то результатов. Нет, не грех ни в коем случае. Христианин обязан увлекаться наукой и изучать мир. Мир создал Бог. Я сейчас учу и понимаю, что меня воротят от естественных наук, так как они мне не интересны, а больше гуманитарии. Это плохо? Ни в коем случае это неплохо. В этом, конечно же, нет никакого греха. Но дал вам Бог таланты к гуманитарным дисциплинам, к естественным не дал. Мне, кстати, тоже. Я вот, когда читаю книжки по естественным наукам, я стараюсь как-то вот в курсе себя держать. Я там с большим очень трудом прорываюсь. Вот не мое. Но это не грех и не добродетель. Это просто такие природные таланты, которые Бог вам дал. Не дал вам Бог таланты и интереса к естественным наукам. Ну и слава Богу, это его дело. Значит, на каком-то другом поприще вы ему должны послужить. «Я бывший атеист», – пишет Александр, – «недавно принял Христа. Это поменяло мою жизнь к лучшему и помогло выкарабкаться из химической зависимости. Но я являюсь открытым теистом. Если коротко, я не верю в существование будущего. Я верю, что мы с Господом творим его вместе. Вопрос, выбивает ли меня это из христианства? Не отвернется ли от меня Бог?» Бог не отвернется от вас никогда. Даже если вот ваше богословие оставляет желать лучшего. Что касается там, открытого теизма, я считаю эту точку зрения ошибочной. Но я не считаю, что она отторгает вас от Бога. Конечно же, это не разрушает ваши отношения с Богом. Другое дело, что отношения с Богом – это вещь такая динамическая, мы в них призваны возрастать. И вот я читаю Священное Писание, и псалмопевец говорит, в твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Каждый день повторяю эти слова в молитве, потому что когда мир вокруг нас становится все более и более тревожным, важно помнить о том, что в конечном итоге Бог является владыкой мировой истории. То есть это большое утешение и укрепление для всех нас. Этого утешения, укрепления, ну, вот, меня лишил бы открытый теизм, поэтому я вот, я не считаю эту точку зрения библейской, но я еще раз подчеркну, что это ни в коем случае не лишает вас веры и спасения, не отторгает вас от общения с Богом. Мы все возрастаем в вере постепенно, мы все осознаем истины нашей веры постепенно, поэтому очень важно понимать, что Бог не отвернется никогда. Мы должны полагаться все время на верность Иисуса Христа. Если бы Бог отворачивался от нас из-за каких-то вот, неполных, ошибочных богословских воззрений, все было бы очень грустно для нас, но Бог всегда настойчиво ищет нашего блага и спасения. То есть это несколько разные вещи. Вот. Открытый теизм – это та точка зрения, с которой я не согласен. Но что она вот человека отторгает от общения с Богом – нет, конечно, не отторгает. Это, понимаете, вера – это вот личное доверие, что я Богу важен, интересен, Он меня любит, Он ищет моего спасения. Я должен Ему довериться. И вот мы не должны думать, что если я что-нибудь сделал не так, так Бог сразу меня разлюбил. Нет, конечно. Бог нас сначала возлюбил, а потом уже, исходя из того факта, что Он нас возлюбил, мы меняем нашу жизнь. Так, сейчас открываю. Несу ли ответственность? Сейчас, минуточку. Ага. Несу ли ответственность за грехи братьев, если я не могу их вразумить и, конечно, желаю им добра? Нет. Человек обладает сам своей свободной волей. Вы не можете ее контролировать и не должны. Вы можете постараться человеку объяснить, в чем проблема. Вы можете просить у Бога мудрости, потому что, естественно, очень трудно человеку объяснить, что он не прав, так, чтобы не встал на дыбы, так, чтобы он не начал энергично защищаться. надо просить у Бога мудрости, чтобы Бог дал нам возможность как-то высказать человеку свои обличения, чтобы это не было, чтобы он не воспринял это как нападки. Но если человек не слушает, ну, вы не можете нести ответственность за чужой свободный выбор. Работал в больнице, слышала слухи о том, что пациентка у врача умерла по его ошибке, хотя также другой хирург говорил медику, что человек просто не раздышался от наркоза. Не грешно ли, если я такое никому не говорила, ведь я это точно знаю, я не медик. Спасибо вам за ответ. Нет, понимаете, слухи – это слухи, если бы вы были свидетелем преступления. Вы должны были бы это сообщить. Но если до вас доходили слухи, это вас абсолютно не делает свидетелем. И слухи – это слухи, и вы не можете знать, насколько они истинны. Слухи не являются чем-то таким, что можно предъявить. Тут наоборот, понимаете, когда мы не знаем, это слухи или это вот достоверно было, слухов лучше не пересказывать. То есть, если вы там чего-то непосредственно были свидетельницей и готовы дать показания там, в суде, то это там, другое дело. А когда до вас слухи доходили, ну, вы тут абсолютно... Вы не можете... Это как бы совершенно не ваша ответственность выяснять, что там было. И слухи лучше не пересказывать, потому что бывает всякое, бывает... Намного чаще бывает, что распространяют какие-то недостоверные обвинения. Гораздо чаще, чем что-то реальное там за этим стоит. Поэтому слухи, они лучше, пусть они будут лучше на нас и останавливаться. Ага. Смысл не может существовать вне человеческого сознания. Вы говорите о человеческой системе координат и человеческом восприятии мира. Покажите отдельно существующий смысл без человеческих вопросов. Смысл – это человеческая цель достижения чего-либо. Вы запутались или не понимаете, что такое смысл? Откройте любой толковый словарь и почитайте слово «смысл». А почему человеческое-то? Вот смысл – это, ну, грубо говоря, то, для чего это. Вот, допустим, у меня есть фотокамера. Для чего фотокамера нужна? Для того, чтобы делать фотографии или снимать ролики. В этом смысл ее существования. Для чего я существую? Для того, чтобы познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Откуда я знаю, что смысл существования камеры вот такой? От изготовителя. Я знаю, что изготовитель создал камеру для того, чтобы она вот такую выполняла функцию. Точно так же, откуда я могу знать смысл моей жизни? От моего изготовителя, от Бога. Что касается смысла, который ставят себя люди, смысл – это человеческая цель. Я боюсь, это так не работает. Я приводил пример, но приведу его еще раз. Вот представьте себе, у нас есть ученый, Вася Пупкин, который поставил себе цель найти болезнь от какой-то зловредной формы рака. И он бьется над этой целью. Он прилагает огромные усилия. Он все вот собирает все данные, которые к этому относятся. В общем, он днем и ночью очень старается создать это лекарство от этой формы рака. И есть Петя, который имеет цель... сделаться чемпионом по игре в танчики. И он тоже прилагает огромные усилия. Для него это вот так важно. Он сидит вот... Он только-только заработал денег на то, чтобы у него был компьютер и интернет. И он там в танчике рубится круглосуточно, чтобы только добиться своей цели. Не скажем ли мы, что действия Васи, они обладают смыслом? А вот Петя тратит жизнь впустую. Никто же не скажет, что вот, ну вот разные цели себе люди поставили. Им в субъективном их восприятии это важно. Нет, мы явно исходим из того, что лекарство от рака важнее, чем первое место в игре в танчики. Мы явно понимаем, что действия ученого, который ищет лекарство от рака, более осмысленно, чем действие человека, который играет в танчики. То есть смысл – это что-то, что не мы себе придумали. Смысл – это что-то, что существует на самом деле. Некоторые наши поступки ему соответствуют, некоторые – нет. Ну, смысл – это еще включенность в общий контекст, но это немножко, немножко уже другой будет вопрос. Когда мы говорим, что смысл – это смысл книги, например, он же не задается читателем. Смысл книги определяется именно автором, а не читателем как таковым. Ну вот, насколько я могу понять, там я вижу только часть, или сейчас откроется, сейчас я надеюсь, смогу прочитать вопрос. Я там что-то задумался глубоко, но вот... Насколько я понимаю, речь идет о том, что христианство человеку навязывает чувство вины и манипулирует. А если вам что-то навязывает чувство вины, то это не христианство. Христианство освобождает человека от чувства вины. И освобождает, понимаете, есть два способа бороться с чувством вины. В современной психологии... Я ее не ругаю в целом, потому что, ну, разная она бывает. Я не говорю вот в целом. Но бывает так, что человеку просто говорят, что, значит, человеку нужно перестать себя обвинять, нужно сказать, что он ни в чем не виноват. И это не работает. Работает прощение. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Я сказал Господу, исповедую. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Ага, вот есть вопрос. Как лично я связан с так называемым грехом другого? Зачем все время навязывать свою концепцию коллективной вины и ответственности? Если вы имеете в виду грех Адама, то... вы не виноваты в грехе Адама непосредственно. Ну, есть разные... богословские школы, я полагаю, что вы не виноваты в грехе Адама непосредственно, вы виноваты в ваших личных грехах, как я виноват в моих личных. И Адам тут является родоначальником мятежа. Вот история из третьей главы книги «Бытия» – это история про нас всех. Это не только Адам, но и я слушаю змея, а не Бога, но и я ем запретный плод – ну и я потом сваливаю на Еву и косвенно на Бога. То есть мы виновны в наших личных грехах, и эти наши личные грехи, они связаны с грехом Адама, они являются его частью. Вот Адам, он такой первый мятежник, мы все являемся участниками этого мятежа. И я виновен в моих личных грехах, и в моих личных грехах я нуждаюсь прощение в том, что я совершил по своему личному выбору. Мне этих грехов хватает. Поэтому Бог каждого человека судит лично, индивидуально, на основании лично им принятых решений. Наше участие в грехе Адама, оно является именно личным. То есть каждый из нас делает то же самое, что делает Адам. Мы, вот грех Адама – это вот такой архетип, который описывает наши грехи. И вот в наших личных грехах мы как раз и нуждаемся, мы нуждаемся в прощении. Я должен покаяться перед Богом и получить это прощение, тем более, что Бог прощает свободно, охотно и сразу же. Но... время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания. Спасибо. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.